Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем привет, друзья! Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом. И сегодня мы с моей соведущей Ириной Турава будем обсуждать творчество Мартина Скорсезе.
Привет, привет, Ирина. Артур. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всех с наступившим 2024 годом. Пусть в этом году в каждой семье будет благополучие, здоровье, достаток и побольше нам всем в новом году достойных книг и фильмов. Этот год мы решили начать с обсуждения одной из важнейших кинолент уже ушедшего года, претендентом на премию «Оскар». И речь пойдет о фильме Мартина Скорсезе «Убийца цветочной луны», ибо об одноименной книге Дэвида Грана, которая основана на реальных событиях и легла в основу сценария фильма.
Я присоединяюсь к поздравлениям с прошедшими праздниками, и также еще на нашем горизонте будет немало праздников, с ними со всеми вас поздравляю. И я действительно надеюсь, что у нас в этом новом году будет побольше хорошего кино, хотя я считаю, что и 23-й год был довольно-таки плодовитый в отношении качественного кино.
Уже вышло несколько кинолент в 2023, которые мы еще не успели посмотреть и обсудить. Мы обязательно это сделаем в 2024. Надеемся радовать вас весь Новый год в том числе. Собственно, Скорсезе, да, у нас сегодня на повестке дня. И я начну с книжки. Сам Мартин Скорсезе, читая книгу Грана, настолько был впечатлен, что, как он сам признается, перед его глазами сразу начали создаваться образы. Как именно это все будет выглядеть на экране? Кто именно будет на главных ролях? Сама книга написана в жанре детективной хроники, и я не любитель подобной литературы и не осталась, в принципе, в восторге от книги, но не жалею, что решила с ней познакомиться, потому что таким образом намного лучше понимаешь фильм. История, прямо скажем, мало кого бы заинтересовала, если бы не заинтересовала Скорсезе. Она достойна внимания, но, как бы это сказать, если поднимать тему коренного населения Америки, то стоит, наверное, рассказывать о ней более глобально, что ли, масштабно. Меня вот немножко смутило это. Тут очень небольшой срез, пример одной резервации, одного племени и история о том, как алчные американцы стали убивать индейцев племени Осейджи, чтобы завладеть нефтяными скважинами на их земле. Книга в 350 страниц, она небольшая, но довольно подробная, с множеством сносок, просто вот на одной странице будет 10-12 сносок. Я впервые с таким столкнулась в литературе, если честно, говоря в жанре именно детектива. И там множество пояснений, то есть нужно было постоянно заходить в эти сноски, читать, о чем же там идет речь. Очень много названий, которые мне были незнакомы, отступлений, и зачастую совершенно эти отступления были ненужные. И при этом, да, там неплохая главная линия. И тут Скорсезе вот берет эту историю, и он ее раздувает 350 страниц книг на 3,5 часа киношного времени. И мы с тобой, Артур, неоднократно говорили о том, что такой хронометраж просто в современных реалиях быстрого получения информации – это просто преступление. И тут всю критику, которую я слышала, можно свести вот к одному слову, с которым я не согласна, и это слово «тягомотина». Я одно скажу тем, кто считает эту картину неудачной. Если вы хотите полюбить этот фильм, прочитайте книгу, тогда фильм не покажется вам слишком нудным.
Фильм покажется сказкой, да, как говорится?
Да, фильм покажется сказкой, да. Ну, считаю, что к книге не было бы, в принципе, такого внимания, если бы Скорсезе ее не прославил.
Кстати, ты посмотрела, вернее, прочитала книгу до просмотра фильма или после?
Да, я сначала прочитала книгу, я готовилась к тому, что уже скоро выйдет фильм, будет в доступе, я прочитала книгу, потом посмотрела фильм.
То есть, получается, у нас ты подробности определенной фильма знала, как будет развиваться сюжет, как он будет завершаться?
Ну, там есть некоторые отхождения, конечно, в самом сценарии фильма от сюжета в книге, потому что сама книжка, она начинается уже с убийства Анны. В фильме немножко иначе.
Да, в фильме
и
иначе.
В книге еще сделан очень сильный акцент на агентов ФБР, вернее, тогда еще не было ФБР, предтечи ФБР. Там очень подробно о них рассказано, а здесь мы их видим уже в конце, у них нету, в принципе, никаких имен, нету подробностей, связанных с их персонажами. В книге они более подробно раскрыты. Меня, на самом деле, очень трогает тема коренного населения США, и у меня всегда как-то по-особенному болит за них душа. Мне думается, что это связано с каким-то постоянным опасениям нашего народа, связанным с суверенитетом и независимостью. Поэтому, в принципе, мне можно сказать, что книжка понравилась, хоть я не осталась в восторге, там есть определенные у меня к ней претензии, но фильм мне понравился намного больше.
Слушай, ты знаешь, у меня в юности была возможность познакомиться со многими представителями коренных американцев в США. Я находился в Штатах, находился в совсем еще нежном возрасте, мне было 16 лет. И я с ними очень многими познакомился, потому что мы находились в одном юношеском лагере. И я бы сказал, что это не самые вежливые люди на свете. Им очень сильно не хватает манер. И у них такая вот присутствует какой-то комплекс того, что их когда-то обидели, а сейчас вот им весь мир должен. И вот я бы... не сказал, что в этом фильме, ну, понятно, что это совершенно другая эпоха, отображена в книге и в картине, в экранизации, но тех индейцев, коренных американцев, которых мы видим в фильме, читаем в книге, это совершенно другие, отличающиеся от современных индейцев люди.
Ты знаешь, у меня вот студенческие годы тоже была возможность не прям познакомиться, пообщаться, но я помню такой случай из своей жизни. Я посетила музей коренного населения США в Вашингтоне. Была очень тронута следующей картиной. Там была группа индейцев. Они подошли к экспозиции, где были старые фотографии их племени. Как я поняла, это вот было именно их племя. И они им отдали почести, то есть каким-то традиционным обрядом, с песнопением. Была очень красивая девушка-индианка со слезами на глазах. Она фотографировалась на фоне этой экспозиции. И мне прямо вот эта картина очень глубоко запала в душу. Мне стало прям больно за них, жалко их. И когда я смотрела кино, я вспомнила этот случай. Весь фильм я смотрела через призму вот своих каких-то эмоций.
Естественно, мы все, да, я совершенно с тобой согласен в отношении эмоций, которые мы всегда испытываем, думая или читая, узнавая больше о жизни коренных американцев. И по истории, конечно же, мы знаем, с какими ужасными вещами они столкнулись. Я сейчас имею в виду эпоху завоевания и так далее. Здесь же в этом случае Мартин Скорсезе вот обратился к первоисточнику и снял действительно очень интересное кино. Я считаю, что мы в целом можем сегодня поговорить о Мартине Скорсезе, потому что у нас еще не было выпусков, посвященных этому выдающемуся деятелю. Это автор огромного количества совершенно великих голливудских криминальных драм, криминальных боевиков, фильмов. Так вот, и это хороший повод обсудить сегодня его творчество. Мы галопом пробежимся по некоторым его работам, но основной акцент, конечно, основной упор мы сделаем на фильме «Убийцы цветочной луны». Это кино, которое я очень долго ждал. Я был в восторге от того, когда вот анонсировали это событие, о том, что Ди Каприо, Де Ниро снимутся в одном фильме, и это будет ставить Мартин Скорсезе. Что может быть лучше, боже ты мой? И
действительно так и произошло. Это более любимые
актеры. Да, 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 так и произошло. И после увиденного я оказался в совершенном трансе. Я имею в виду сейчас, в первую очередь, актерские работы. Мы можем часами говорить о самом фильме, но я считаю, что основное достоинство этого фильма, это все это то, что вот действительно вот как пик, как совершенство выделяется именно актерская работа двух исполнителей, это Ди Каприо и Де Ниро, то, как они сыграли, я подобного в кино не видел очень давно. Да, я признаю, что я совсем недавно еще пел дифирамбы тому, как сыграл Роберт Дауни-младший, но здесь, я считаю, это абсолютно такая же история. Это одинаковый уровень актерского мастерства, который совершенный, здесь не к чему придраться. Одна сцена, когда Ди Каприо и, вернее, их герои, герой Ди Каприо и Де Ниро находятся в заточении, им сообщают ужаснейшую новость, не буду ли какую, и то, как они ее переносят, то, как они сыграли, это что-то запредельное.
Ну, Скорсезе, конечно, очень хороший рассказчик со стажем, этого у него не отнять. «Волк с Уолл-стрит», «Отступники», «Остров проклятых», «Авиатор», «Банда Нью-Йорка», еще десятки картин, которые являются безусловными шедеврами, говорят о его мастерстве. Ну и критика, которая вдруг свалилась на пожилого режиссера, который, я уверена, точно знает, что делает, я считаю, что она совершенно неоправдана. Потому что этот фильм, Артур, критикуют. Я все, что прочитала при подготовке к нашей передаче, мне было интересно, как вообще зрители, не критики, а зрители отнеслись к этому фильму. Ну и в таких там пабликах, как «Кинопоиск» в Инстаграме, что пишут зрители. И все просто в шоке от этого фильма, в плохом смысле слова. Говорят, это какой-то кошмар, эти 3 часа невозможно смотреть, Мартину Скорсезе пора на пенсию. И вот меня очень возмутили такие аргументы. Он уже свое отснял, пусть идет лучше у дочки в ТикТоке снимается. Скорсезе выжил из ума, фильм Скорсезе бездарен, ажиотаж вокруг него связан лишь с былой славой режиссера. Ну, серьезно, друзья, ну вот можно вот так вот отзываться о мэтре, тем более после такой великолепной картины? Я считаю, что люди, которые недооценили этот фильм, просто его не поняли.
Ну, мы живем в эпоху совершенно дурацких комментариев. Мы порой даже уделяем слишком много времени тому, что читаем комментарии, которые не заслуживают нашего внимания. К несчастью, я тоже решил окунуться в этот мир комментариев, к этому фильму, потому что действительно было интересно так же, как и тебе, что люди думают, в принципе, не только я, а что люди, что думает общество, что думают массы. И то же самое у меня возникло. Я тоже наткнулся на эти кошмарные комментарии. Люди совершенно в недоумении. Они были недовольны. Им кино не понравилось. Это при том, при всем том, что я был в дичайшем восторге.
Да.
Такой контраст у нас с тобой возник на фоне всеобщего порицания этого фильма.
Ну, это не какой-то артхаус на любителя, это не какая-то философская притча, которая требует, чтобы ее поняли. Это детектив, он основан на реальных событиях с элементами вестерна, с вечными темами любви и предательства и, конечно, великолепным кастом. Я не знаю, какие могут быть претензии к этому фильму, кроме хронометража, совершенно не понимаю. Ну, давайте вообще поговорим о синопсисе. Это 1920-е годы, Оклахома, реальные события. И сюжет заключается в том, что нефть настолько обогатила племя Осейджи, что все они обзавелись обустроенными домами, с белой прислугой, живут себе припеваючи. И американцы, которые не являются коренными жителями вот этой местности, этого штата, они начинают туда съезжаться для того, чтобы, ну, прикоснуться к тому богатству, которым овладели Осейджи. Они женятся на представителях коренного населения, начинают основывать там какие-то свои компании, и кто-то из них первый делает преступный такой шаг, начинает убивать индейцев.
Ты сейчас все это читаешь, я вновь испытываю дрожь, испытываю испуг, страх, потому что это именно те ощущения, те чувства, которые сопровождали меня во время просмотра. Кино очень непростое, как может показаться тем, которые его не полюбили, может быть, по первым минутам, или может быть, их испугал хронометраж, хотя сегодня не стоит его пугаться. Я постепенно привыкаю к такому гигантскому хронометражу, там, в 3 часа, но здесь, конечно же, Мартин Скорсезе перепрыгнул всех. Это 3,5 часа, это действительно испытание на прочность, не каждому дано, но все-таки такое кино нужно смотреть, потому что его снимают мэтры, его снимают выдающиеся личности. Его я вам смело рекомендую, его, в принципе, можно как медитативное кино тоже смотреть. Оно расслабляет, оно успокаивает. Выдающийся визуал, это хороший способ расслабиться. И в нем действительно огромное количество прекрасных моментов, эпизодов, где очень хорошо показана жизнь индейского племени, этого округа. И самое главное, как я уже сказал, в этом фильме снимается один из главных актеров Америки современности. И нужно, конечно же, отдельно отметить Лили Гледстоун.
Она
меня поразила.
Я
был в совершенном недоумении от того начального ощущения, которое испытал, наблюдая за ее игрой. Мне показалось, что девушка как-то вот не особо умело справляется со своими задачами, с тем, какой образ она должна была представить на экране. Но я потом постепенно начал понимать, что именно такая индианка и была. Она сама по себе очень флегматичная, очень спокойная, уравновешенная, суперхладнокровная. Это был очень интересный образ, с которым вот столкнулся герой Леонардо Ди Каприо. И вот мы все прекрасно видим по ходу фильма, к чему это все приводит. И метаморфоза, и незабываемый женский образ, и ты понимаешь, почему он без памяти в нее влюбился, и почему он за нее борется. Он старается улучшить все то наследие ужасное, которое он ей подарил.
Но я поначалу даже ее не узнала. То есть я знала, что актриса вот с таким именем, фамилией снимается в этом фильме. Но вчера я только открыла ее фильмографию и начала смотреть. Думаю, ой, это она? Это точно она? Потому что у нее там совершенно другой образ. Он действительно какой-то удивительный. Для меня это какая-то совершенно волшебная
гипнотизирующая
женщина.
Гипнотизирующая роль,
да,
у нее.
Да, да. Прекрасная. Думаю, вообще лучшая роль. И я думаю, что она тоже получит Оскара.
Абсолютно
за второстепенную
согласен.
Женскую.
Как минимум,
должна,
считаю, будет
должна.
Номинация. Заслужила 100%.
Тут, конечно, история выходит на первый план. Скорсезе рассказчик, он в полной красе рассказчик. Он очень серьезно подготовился к съемкам. Он консультировался с вождями, с историками. Он изучал культуру, традиции Осейджи. Он сидел в архивах, он это не скрывает. И тут немного получилось смещение акцентов, потому что изначально предполагалось, что фильм будет про агентов, которые будут расследовать убийства, как это, в принципе, было в книжке. Но потом в процессе работы над фильмом Скорсезе вместе с Ди Каприо, кстати, поменяли оптику, и они решили рассказать эту историю изнутри, то есть про самих индейцев и про убийц. Скорсезе любит делать из аморальных героев центральных персонажей, это мы у него видим почти во всех его фильмах, и это его такая фишка. Но все его герои всегда оставались при этом крайне обаятельными, и как-то зритель им симпатизировал, несмотря на то, что там были злодеи в том же фильме «Казино», например. Но, тем не менее, у них было какое-то свое обаяние. Ну, а что происходит в «Цветочной луне»? Тут главный герой, племянник главного злодея, герой Ди Каприо, он, по сути, не очень сообразительный парень. Ну, вот даже некоторые его называют, где-то критики говорят, это дурачок, я прям совсем так его бы не оскорбляла, но он действительно, он простой, не очень сообразительный паренек, который на войне был поваром, там есть вот такой очень знаковый эпизод, когда он только к дяде приезжает, и дядя ему говорит, ну, ты что там, Эрнесто, крови повидал? Он говорит, ну, да, было, конечно, было, я поваром был.
Дядя такой, ну, что,
повар это тоже очень важная профессия. Профессия на войне, ты кормил солдат. Ну и дядя понимает, что им можно манипулировать. Дядя у него чистый злодей, герой Роберта Де Ниро. Я слышала, кстати, мнение, Артур, о том, что игра Ди Каприо была здесь слишком плоской. И меня прям это мнение очень сильно возмутило, потому что я считаю, что не к чему придраться, что это очень сложная роль, и она прекрасно сыгранная. Я надеюсь, что все-таки критики ее высоко оценят. Из-за того, что Ди Каприо там играет дурачка, это не означает, что роль у него плоская, и что ему особо там негде было развернуться. Наоборот, я считаю, что очень тяжело сыграть такого героя, если ты таким не являешься. Причем он был в ужасном гриме, его загримировали, там ему подняли скулы, ему сделали очень много морщин. Я думаю, ему самому было не очень было комфортно вот в этом во всем находиться. И его мимика, его вот тупой взгляд даже, и это потрясающая игра. Я не могла отвести от него взгляд. И когда я увидел это мнение, я была в недоумении.
Я тоже сейчас в шоке от того, что ты мне говоришь, потому что, уверяю вас, людей, которые такие еще не смотрели, я считаю, что это одна из лучших ролей Ди Каприо вообще, в принципе, за всю его карьеру. Это роль, которая невозможно, как ты сказала, придраться. Такой спектр эмоций он изображал на экране. В особенности, как я уже говорил, сцена с ужасными новостями, которые его настигли в тюрьме, сцена допроса, да, там можно перечислить огромное количество всевозможных эпизодов, в которых он демонстрирует многогранность своего таланта. Выдающаяся роль. Ну, а что касается Скорсезе, действительно, вот он все еще способен замечательные фильмы снимать, ему 81 год, несмотря на это, вот он все еще старается, и мы видим, что не зря под его руки выходят удивительнейшие картины. Это несмотря на то, что ему уже, как я сказал, 81 год, он снял 71 фильм, он все еще работает. Я уверен, что в будущем будут еще работы с участием того же Ди Каприо, того же Де Ниро.
Ну, там заявлено, по-моему, 5 фильмов. Я смотрела на Кинопоиск,
да,
там
кстати,
в производстве
один из них,
5 фильмов.
Фильм «Рузвельт», вот это да. «Рузвельте», где будет сниматься Ди Каприо, если я вот правильно говорю, это вообще будет что-то необыкновенное, мы надеемся все на это. Вот. И, кстати говоря, ты вспомнила именитых злодеев из фильмов Скорсезе. Да, они все очень обаятельны, интересны. Я вспомнил одного еще, Макса Кейди, из фильма «Мыс страха», где его играет Де Ниро, тоже обаятельнейший злодей. Вы, наверное, знаете, что Де Ниро ради съемок в этом фильме испортил себе зубы, ходил к стоматологу, где ему вот прям их серьезно подпортили, какие-то даже удалили. И его ужаснейший, чудовищный, пугающий образ до сих пор у меня в памяти сохраняется. Но при всем при этом он не потерял обаяние. Вот действительно такие вот интересные, колоритные у него всегда злодеи в фильмах.
Мимика у Ди Каприо была в этом фильме как с мема из фильма «Остров проклятых». Знаешь, вот этот мем, что-то ужасное происходит, вот это его сморщенные брови и взгляд вот этот в пустоту. И мне прямо было очень жалко в моменте его героя, потому что он действительно не до конца, может быть, понимал, что он делает. Там есть эпизод, когда его супруга спрашивает про дядю, боишься его? И он искренне не может понять, о чем его спрашивают. Как вот он дядю может бояться? Дядя же его благодетель, он же ему работу дал. Как можно дядю бояться? Он же вначале с ним очень ласково разговаривал, он вообще не понимал, что его ждет, что дядя действительно его руками начнет убивать людей. То есть это такой вот парень, который не до конца понимал, во что он ввязывается. И весь вот его образ, он пропитан несколькими эмоциями, непониманием, недоумением, страхом и при этом огромной любовью к своей жене, искренней. Когда ему говорят, что ему нужно колоть ей успокоительные, он колет и понимает, что он делает что-то плохое, но тем не менее это дядя сказал, а дядю нельзя слушаться. В общем, это удивительный образ, удивительная роль, и стоит посмотреть этот фильм только ради роли Ди Каприо. Если вам, в принципе, эта тема не интересна, то вы получите удовольствие от великолепной актерской игры.
Совершенно с тобой согласен.
Ну, и что мне понравилось больше всего в этом фильме, это идея о банальности зла. Я вот думала, о чем все-таки этот фильм? Да, это детективная история, да, это про агентов, которые расследовали эту историю, да, это про ужасные убийства, про жажду денег. Ну вот в чем главная мысль этого фильма? Я подумала о том, что главная мысль заключается в том, что зло банально. Американцы, которые переезжают в поселение, женятся на местных девушках, дружат со своими соседями, коренным населением, считают совершенно обычным, каким-то будничным делом застрелить своего соседа, друга за вознаграждение. Или вот, потеряв жену, жениться через месяц на ее сестре, просто для того, чтобы снова стать наследником ее состояния. Это какое-то совершенно потребительское, скотское, я бы даже сказала, отношение. Это расизм в чистом виде и отсутствие моральных ценностей. Потому что там был такой знаковый эпизод, когда белому человеку герой Ди Каприо подходит и говорит, что нужно одного человека застрелить. Он говорит, не-не-не, я в этом не участвую. Он говорит, да что ты, индейца нужно застрелить. Он говорит, а, ну индейца, тогда ладно, тогда да, это меняет дело. То есть индейец не человек. И он с этим индейцем, он дружит, он там на протяжении недели, он с ним делится какими-то новостями, он с ним вместе выпивает, и тут берет и стреляет ему в затылок. Это совершенно меня поразило, сразило. Я подумала о том, что ну, ничего святого не было у этих людей.
Ты знаешь, особенно отрадно для любителей истории, для ценителей истории, для любителей кинематографа, посвященного истории, то, что Скорсезе, он не боится показывать то зло, которое вершило предыдущее, не предыдущее, а вот одно из поколений США. То есть они, это не только Скорсезе, в принципе, ты знаешь, это многие режиссеры во многих странах, они не боятся сознаваться в тех злодеяниях, которые совершали их предки. Это именно тот случай, когда американские режиссеры показывают совершенно кошмарнейшие вещи, которые творили их же соплеменники, те же американцы, которые эту страну строили. И в этом смысле нужно, конечно, отдать должное Мартину Скорсезе. И ты, кстати, вспомнил фильм «Остров проклятых». Я немножко ждал, что в конце этого фильма будет похожий поворот. Не настолько шокирующий, детективно закрученный, а вот который, возможно, какие-то еще дополнительные эмоции у меня вызовет. И будет, возможно, смешение жанров каких-то дополнительных. Этого не произошло. Но я не скажу, что это камень в огород фильма «Убийцы цветочной луны». Это просто слишком уж был похож действительно герой Ди Каприо на того самого парня из фильма «Остров проклятых». Какая-то вот у них была схожесть. Действительно, и в мимике, и в каких-то поступках. Оба где-то были наивны, оба ветераны войны. Поэтому волей-неволей фильм «Остров проклятых» он вспоминался по ходу просмотра.
Тут просто у Скорсезе, наверное, были связаны руки, учитывая то, что сценарий был написан по книжке, по реальной истории, и он не мог там в конце выкинуть какой-то финт. Ну, то есть это было бы сложнее все придумывать. Ну, мы советуем разделить этот фильм на два или, может быть, даже на три просмотра, попробовать проникнуться самой историей, все-таки получить удовольствие от действительно хорошего кино, как бы сильно не плевались диванные эксперты. Мы тоже не относим себя прямо к критикам киношным и экспертам, мы тоже любители. Да, но тем не менее мы считаем, а у нас редко бывает, когда наше мнение настолько совпадает, мы считаем, что это очень хорошее кино, поэтому обязательно дайте ему шанс. Я бы даже, знаешь, Артур, сняла бы по этой книжке мини-сериал, раз уж так Скорсезе замахнулся, и там действительно было что рассказать, и, может быть, разделила бы эту историю там на 4-5 эпизодов. Слушай,
классная мысль, действительно, да. Я думаю, получилось бы здорово. Есть чем наполнить, каким содержанием. Даже если это будет 5 или 8 эпизодов по 50 минут, я считаю, что будет о чем поговорить, потому что видно было, что слишком огромное количество событий происходит в фильме. Ну, я убежден в том, что такие фильмы нужны. Они действительно побуждают нас к действию, заставляют нас задуматься о нашей собственной роли в цепи событий. Вот бывает такое, что ты где-то принял участие и думаешь, что это никаких эффектов не возымело, а в действительности это все порождает определенные последствия. Даже если это был ваш самый добрый поступок, он может привести к ужасным последствиям. Поэтому это кино очень полезно с точки зрения морали.
Да, согласна здесь полностью. Так что смотрите, друзья, хорошее кино, и потом обязательно делитесь своими комментариями у нас в Телеграм-канале. Мы, как обычно, выкладываем туда в записи все свои выпуски, советуем еще помимо этого, что почитать, что посмотреть, что не читать, что не смотреть, тоже советуем. Поэтому оставайтесь с нами в новом наступившем 2024 году. Будем стараться и дальше вас радовать. Благодарим вас за внимание. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер», и, как всегда, ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Друзья, мы рады, что вы с вами. Мы с удовольствием и дальше будем рекомендовать вам кино для просмотра. Очень надеюсь, что ваше внимание к кино, оно не иссякнет, а будет только увеличиваться, потому что в это суровое время кино – настоящее спасение в этом бушующем океане самых-самых тяжелых и непростых событий, которые вокруг нас разворачиваются. А вот так вот прийти домой, посмотреть кино с семьей или одному – это бесценно. Любите кино, будьте с нами. Всем пока.
До свидания.
Осторожно, спойлер! Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.